Доброе утро, братья и сестры, всех приветствую. Как обычно, слава нашему Господу за то, что Он живой и праведный Бог и продолжает совершать свой удивительный труд спасения грешников. И нам очень приятно наблюдать за тем, как новые снопы Господь пожинает в свою небесную житницу. Слава нашему Господу! И это действительно огромная честь наблюдать этот удивительный Божий процесс. Вы знаете, одно из самых желанных, одно из самых таких любимых для людей слов – это слово «свобода». Слово «свобода». Люди всегда хотят быть свободными, люди хотят быть независимыми. И ради того, чтобы быть свободными, кто-то проливает свою кровь, кто-то отдает свою жизнь, кто-то терпит всевозможные лишения и даже унижение только лишь бы дожить до того момента, когда они станут свободными, когда они будут свободными. Люди очень хотят быть свободными, хотят свободы. Например, известный борец за права и свободы чернокожих жителей США Мартин Лютер Кинг в своей знаменитой речи «У меня есть мечта» сказал. Послушайте, какие слова он сказал. И когда это произойдет, когда мы позволим свободе звенеть, когда мы позволим ей звонить из каждого города и каждой деревни, из каждого штата и каждого города, мы сможем ускорить наступление того дня, когда все дети Божьи, черные и белые, иудеи и язычники, протестанты и католики смогут взяться за руки и петь слова старого негритянского духовного гимна «Наконец свободны». «Наконец свободны! Слава всемогущему Богу! Мы, наконец, свободны!» Эдмон Дантес – это герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» был несправедливо осужден на жизненное заключение в замке Ив и там провел 14 лет, долгих 14 лет. Однако, оказавшись на долгожданной свободе, он почему-то так и не ощутил чувства радости. И лишь когда он смог отомстить всем своим врагам, тогда, как свидетельствует этот роман, пришло долгожданное чувство полной свободы. Полной свободы. Вы знаете, как я уже сказал, люди хотят быть свободными, люди хотят быть независимыми, и они стремятся к тому, чтобы быть таковыми. Однако, обретая свободу на короткий период времени, они снова обнаруживают в себе новые формы рабства. Новые формы рабства. И самая большая форма рабства – это рабство греха. Это рабство греха. И сколько бы ты ни боролся за политическую свободу, за свободу от угнетения, но ты так и не можешь победить рабство греха. Свобода, о которой мы сегодня с вами будем говорить, намного слаще и намного желаннее. И намного желаннее. Это та свобода, которую невозможно заслужить своими собственными делами и даже молитвами. Это та свобода, которая дается исключительно по воле Бога, которая дается от Бога, вернее, и только силой Святого Духа, который дается только силой Святого Духа. Я бы хотел, чтобы мы сегодня с вами открыли послание к Римлянам, 8 главу, и прочитали первых 4 стиха, которые говорят нам именно об этой свободе, которую дает нам Дух Святой. Откройте, пожалуйста, этот текст, послание к Римлянам, 8 глава, мы прочитаем из 1 по 4 стихи. Здесь апостол Павел пишет следующие слова. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущих не по плоти, но по духу. Прежде чем мы приступим к изучению данного отрывка, прежде чем мы будем смотреть на него глубже, я бы хотел немножечко напомнить контекст. Давайте мы посмотрим на контекст этой главы. Прежде всего, важно сказать то, что 8 глава является одной из самых известных из всех посланий апостола Павла. И в 7 главе этого послания, если в 7 главе речь идет о неспособности грешного человека своими собственными силами победить силу греха, то в 8 главе говорится о Святом Духе, о силе Святого Духа и жизни в победе над грехом, о жизни в победе над властью греха. Да, действительно, Дух Святой играет ключевую роль в нашем спасении. Дух Святой играет ключевую роль в нашей духовной жизни. Когда мы читаем Священное Писание, оно учит нас, что Дух Святой дает нам новое рождение. Он дарит нам усыновление. Он помогает нам жить праведно и благочестиво. Это все делает Дух Святой. Дух Святой утешает и ободряет нас в скорби. Он открывает нам Божью волю, ходатайствует за нас в молитвах и укрепляет надежду на будущее воскресение. И это то, что мы находим в 8 главе о Духе Святом. Интересно заметить, что все благословения, описанные в 8 главе этой главы, которые мы получаем от Святого Духа, можно было бы выразить одной простой фразой. Это уверенность в спасении. По большому счету, 8 глава говорит нам о уверенности в спасении. Обратите внимание, эта уверенность начинается с утверждения апостола Павла в 1 стихе 8 главы. Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. И 8 глава заканчивается в 39 стихе. Никакое другое творение, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Все благословения, которые описаны в 8 главе, это благословение, которое мы можем назвать уверенность в спасении. Господь дает нам эту уверенность по своей благодати. Итак, это твердая убежденность в том, что начатое дело спасения Бог доведет до конца. И это Его благодать. И в 8 главе мы находим очень много благословений Духа Святого. И первое благословение, которое мы сегодня с вами рассмотрим, это благословение свободы. Дух Святой дарит нам свободу, долгожданную свободу, которую люди не могут обрести своими собственными силами. И изучая наш текст, этих первых 4 стиха 8 главы, я бы хотел обратить наше внимание на три аспекта свободы. Три аспекта свободы, которые мы обретаем благодаря силе Святого Духа. Давайте мы посмотрим на три аспекта свободы, которые дает нам Дух Святой в Иисусе Христе. Итак, первый аспект этой свободы мы находим в 1 стихе, и это свобода от осуждения. Первое – это свобода от осуждения. Взгляните еще раз на первый стих. Он начинается следующими словами. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Обратите внимание, первый стих начинается с союза «итак», что указывает на некое подведение итогов всему тому, что было сказано выше в первых 7 главах, этого послания. Нет никакого осуждения. Интересно заметить, что слово «осуждение» — это греческое слово «катакрима», «кримао», то есть «крематорий». Вот для нас, для нашего уха, это известное слово «крематорий», да? Это там, где сжигают умерших, тела умерших людей, крематорий. Очевидно, оно происходит от этого греческого слова. Но оно буквально означает осуждение, катакрима, осуждение. Это юридический термин, который буквально означает вынесение судебного решения о наказании. То есть осуждение – это приговор. Это приговор о наказании. Это решение, которое было принято на основании четко доказанной вины человека. То есть Господь показал, принес, как бы положил все карты на стол. Он доказал о том, что мы виновны. Что мы заслуживаем осуждения. И апостол Павел это делает, это ну, доказание вины, показывает, знаете, планомерно, постепенно, начиная еще с первой главы. Например, когда мы откроем первую главу, 18 стих, то мы читаем. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Апостол Павел говорит о том, что Божий гнев постоянно открыт. Божий гнев постоянно, как дамоклов меч, висит над головой каждого грешника. Сказано, Божий гнев открыт на всякое неправду и нечестие людей, которые подавляют истину неправдою. В 19 стихе 3 главы апостол Павел пишет, «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Закон обращается к тем, кто стоит под законом, и закон настолько ясно, настолько убедительно провозглашает, что люди закрывают свои уста. Ни у одного человека нет возможности оправдаться перед Богом, сказать: «Господи, я не виновен, Господи, я не понимаю, о чем идет речь». Если закон что говорит, то говорит к состоящим под законом так, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. В 23 стихе сказано: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного, все согрешили». В 23 стихе 6 главы мы читаем: «Ибо возмездие за грех – смерть». Возмездие за грех – смерть. Возмездие – это плата. Расплата за грех – это смерть. В книге «Деяния апостолов» 17 глава с 31 по 32 стихи апостол Павел, проповедуя Евангелие среди греческих философов, утверждает: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Нет праведного ни одного. Все согрешили и все лишены славы Божьей. Все находятся под Божьим осуждением. Все люди находятся под Божьим гневом. Джонатан Эдвардс в своей знаменитой проповеди «Грешники в руках разгневанного Бога» проповеди, которая произвела настоящий фурор в Америке в свое время, которая привела к огромному пробуждению среди грешников, он сказал в этой проповеди: «О грешник, посмотри, в каком опасном состоянии ты находишься. Посмотри, как огромен и очаг его гнева, как широка и глубока печь, наполненная яростью и гневом, над которой тебя держит Божья рука. Ты держишься на тонкой нити, вокруг которой сверкает яркое пламя божественного гнева, готовое в любой момент опалить и сжечь ее, и тогда заступник уже не поможет тебе, и не будет ничего, что могло бы спасти или удержать тебя от пламени гнева, что могло бы удержать Бога пощадить тебя в этот момент». Божий гнев постоянно открыт. Решение о нашем осуждении уже вынесено, оно уже принято. И теперь дело за малым. Остается немножечко подождать, когда этот вердикт будет выполнен, когда этот вердикт будет приведен в действие. Всем людям, независимо от их происхождения, всем людям, независимо от их социального положения, не избежать этого суда. Не могут избежать суда и богатые, и бедные. Люди знатного происхождения, люди низкого происхождения, образованные и неграмотные, талантливые и бездарные, мужчины и женщины, пожилые и юноши. Все люди заслуживают в равной степени осуждения, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. В книге Откровения, 20 глава, 12 стих, нам приоткрывается занавес будущего. Нам показан последний суд у великого белого престола. И давайте взглянем на эту картину, кто стоял на этом суде. Апостол Иоанн говорит: «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Апостол Иоанн говорит: «Я увидел мертвых, они воскресли. Я увидел малых и великих, знатных и незнатных, богатых и бедных. Я увидел там всех, стоящих перед этим престолом. Были раскрыты книги, и судимы были каждый по делам своим. Нет исключений никому, как мы уже сказали, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. Но теперь, братья и сестры, засиял свет надежды. В Иисусе Христе засиял свет надежды. Апостол Павел пишет в нашем тексте, что тем, кто во Христе, нет никакого осуждения. Тем, кто в Иисусе Христе, нет осуждения. Они избавлены от осуждения. Священное Писание, когда мы его исследуем, учит нас, что все человечество в Божьих глазах делится на две группы, на две категории. Это те, кто в Адаме, и те, кто во Христе. Те, кто в Адаме, это все рожденные от Адама и Евы, и те, которые унаследовали падшую греховную природу. Мы все в Адаме. Мы все по своему происхождению, мы все по своему рождению являемся детьми Адама, потому что мы все смертны, потому что мы все грешники, потому что мы все унаследовали его вину. Мы все в Адаме. Но также есть и вторая категория людей. Это те, кто во Христе. Это те, кто в Иисусе Христе. Это те, кто родились свыше от Духа Святого. Это те, кто крещены в Иисуса Христа. И те, кто во Христе, теперь не имеют никакого осуждения. И это радостная весть. Это радостная весть. Почему эти люди не имеют осуждения? Потому что они оправданы Божьей благодатью благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Нет никакого осуждения тем, кто во Христе Иисусе. Это удивительным образом перекликается с тем, что написал апостол Павел в 5 главе Римлянам 1:2. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою мы получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Мы хвалимся надеждою славы Божьей. В 8 главе 33 стихе апостол Павел пишет: «Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их». Бог оправдывает их. Или буквально «Бог оправдывающий». Он оправдывающий. Оправдание – это удивительное действие Божье по отношению к нам. Оправдание меняет статус грешника на положение праведника. Виновного делает невиновным. Врага Богу делает Божьим детем. Вот что означает оправдание. Поэтому быть оправданным – это быть детем Божьим. Быть оправданным – это значит быть одетым в одежды праведности Иисуса Христа. Это не наша праведность. Это праведность нашего Господа. Он ее заслужил. Он ее заработал. А нам она подарена. Она нам подарена по благодати через веру. И лишь тот, кто обратился всем сердцем ко Христу и возложил на Него всю свою жизнь и пережил рождение свыше, избавлен от вечной погибели в аду. Итак, это первое благословение, которое мы получаем от Бога через веру во Христа Иисуса. Бог дарит нам свободу от осуждения в аду. Кто-то из нас, возможно, скажет: «Да, я понимаю, но я так много согрешаю». Но апостол Павел говорит: «Друг, те, кто во Христе, им нет никакого осуждения». Может быть, ты скажешь: «Да, я понимаю это, но я же и завтра буду согрешать». Да, это правда, ты будешь согрешать завтра. Но апостол Павел говорит, что тем, кто во Христе Иисусе, им нет никакого осуждения. Потому что Бог снял это осуждение. Он одел вас в одежды праведности. Это Его праведность, это не ваша праведность. Это Его праведность. Праведность Иисуса Христа – это пропуск на небо. Это пропуск на небо. Нет другой праведности, которая бы удовлетворила праведность или требования Божьи, только праведность Иисуса Христа. Однако, заметьте, эта свобода, свобода от осуждения доступна не всем автоматически, а только тем, кто во Христе Иисусе. Кто во Христе Иисусе. Быть во Христе – это значит покаяться и уверовать во Христа, как своего Господа и Спасителя. Быть во Христе – это значит войти во Христа буквально. Христос – это как спасительный ковчег, который спасает нас от грядущего Божьего гнева, который обрушится на этот мир. Друзья мои, я хочу задать вам вопрос. Имеете ли вы эту живую веру во Христа? Соединились ли вы со Христом в этом духовном союзе? Пережили ли вы рождение свыше? Является ли Христос вашим Господом и Спасителем? Подумайте, это очень важно. Это очень важно. Итак, первый аспект свободы, который мы видим, это свобода от осуждения. Свобода от осуждения. Давайте мы посмотрим на второй аспект этой свободы, которую дарит нам Дух Святой. И второй аспект – это свобода от власти греха. Господь дарит нам свободу не только от осуждения в аду, но Он также здесь, на земле, Он дарит нам свободу от власти, от господства греха. И это удивительно. Давайте мы посмотрим на второй стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня или тебя от закона греха и смерти. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил от закона греха и смерти». Закон греха и смерти, что это такое? Закон греха и смерти – это власть греха, это сила греха. Например, в 7 главе, в 23 стихе, немножечко выше, если вы открыли Библию, если вы читаете Библию, вы можете увидеть своими глазами, там сказано, дается определение, что такое закон греха и смерти, 23 стих. Апостол Павел говорит: «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Я несчастный человек. Сила греха доминирует во мне. Это сила греха, которую я унаследовал от моих родителей, а мои родители от своих родителей, а их родители от их родителей, и так до Адама. Мы все являемся рабами греха. Все люди являются рабами закона греха. Его власть передается, как я уже сказал, нам от наших родителей. Иисус Христос когда-то сказал фарисеям: «Всякий, делающий грех, есть кто? Раб греха. Есть раб греха. И если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете». Мы пьянствуем, принимаем наркотики, изменяем женам и мужьям, потому что мы грешники, потому что мы находимся во власти греха. И это ужасная перспектива для неверующих людей. Однако в Иисусе Христе мы обретаем свободу благодаря силе Духа Святого. Апостол Павел говорит, что те, кто во Христе Иисусе, благодаря Духу жизни, освободились от закона греха и смерти. Обратите внимание, как апостол Павел связывает грех и смерть как бы воедино, да? Как одно понятие. Он говорит, что грех и смерть – это как будто они, знаете, как две руки у человека, или как два весла в лодке, или как два крыла у птицы. Грех и смерть, они всегда связаны. Грех и смерть всегда связаны. Почему? Потому что грех всегда приводит к осуждению. «Ибо возмездие за грех – смерть». Римлянам 6:23. Но теперь, благодаря закону Духа жизни, который во Христе Иисусе, мы освобождаемся от власти греха и смерти. От власти греха и смерти. Дух Святой дает нам победоносную жизнь над грехом. Он животворит нас. Он дает нам новое сердце, новые мысли, новые чувства, новые стремления, новых друзей. Он дает нам свободу, Он дает нам энергию жить чисто и свободно от власти греха. Друзья мои, имеете ли вы эту свободу? Подумайте. Имеете ли вы свободу над властью греха? Это очень важный вопрос, потому что он определяет ваши взаимоотношения с Богом. Именно благодаря Духу Святому мы имеем свободу. Мы уже не рабы греха, чтобы исполнять его похоти. Водное крещение – это заповедь, которая ярким образом демонстрирует эту свободу. Окунувшись под воду, человек свидетельствует о своей смерти для греха. Когда он поднимается из воды, он свидетельствует о своей новой жизни для Христа. В 6 главе, в 3 стихе апостол Павел говорит: «Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?» В 7 стихе 6 главы он добавляет: «Ибо умерший освободился от греха». Умерший освободился от греха. Иногда спрашивают, как узнать, что я спасен? Какое доказательство моего спасения, если ты имеешь свободу от власти греха? Это доказательство, что ты рожден свыше. Грех не будет над нами господствовать, потому что мы не под законом, а под благодатью. Потому что мы во Христе Иисусе, закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Вот почему грех теперь не должен над нами господствовать. Мы умерли для него. Его власть сокрушена. Цепи, которыми мы были скованы, разорваны. Дух Святой дарит победу над властью греха. И первый шаг в победе над грехом начинается с осознания новой реальности. Когда мы начинаем понимать новую реальность, Апостол Павел в 11 стихе 6 главы пишет: «Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Осознавай, что ты новое творение. Понимай, что у тебя новое положение. Вот с чего все начинается, с осознания своей смерти во Христе для греха. Итак, мы увидели второй аспект свободы. Это свобода от власти греха. Свобода от власти греха. Господь Иисус, благодаря Духу Святому, дает тебе свободу от пьянства, дает свободу от наркотиков, дает свободу от порнографии, от всевозможных грехов. Он дает эту свободу. Подумай, есть у тебя эта свобода или нет? Это очень важный вопрос. Третий аспект этой свободы – это свобода для праведной жизни. Дух Святой дарит не только свободу от власти греха, но Он также дает тебе свободу для праведной жизни. И этот пункт я назвал именно так – свобода для праведной жизни. То есть слово «свобода», знаете, что подразумевает? Нашу ответственность. То есть мы не будем жить автоматически праведно. Да, мы свободны жить праведно, но мы свободны и согрешать, и делать грех. То есть мы несем ответственность теперь перед Господом. Если мы рожденные свыше, если мы были освобождены от власти греха, то теперь мы свободны жить праведно. И мы несем ответственность перед Богом за эту свободу. Давайте взглянем еще раз на 3-4 стихи. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Я бы хотел, чтобы мы сделали несколько очень важных наблюдений из этого отрывка, из 3-4 стиха. Несколько очень важных наблюдений. Во-первых, обратите внимание, апостол Павел говорит здесь, что закон Моисеев не способен даровать освобождение, потому что был ослаблен греховной природой человека. Он пишет: «Ибо закон, ослаблен плотью, был бессилен». Закон бессилен. Закон Моисеев не может дать тебе победы над грехом и не может дать тебе силы жить праведно. Это, пожалуй, одна из главных причин, почему закон не дает оправдания и освящения, почему мы не любим законников, вернее, мы не проповедуем законничество, я бы так сказал. Мы не проповедуем законничество, потому что закон ослаблен плотью. То есть закон не способен пересилить нашу греховную природу настолько, чтобы даровать победу нам над этой природой. У закона нет силы, чтобы даровать праведность. У закона нет силы, чтобы даровать спасение. У него нет силы, чтобы даровать благодать освящения. Закон не способен на это все. В послании Галатам 3:21 апостол Павел пишет: «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». Если бы был дан такой закон, который может животворить. Но нет такого закона. Нет такого закона. Во всяком случае, на двух каменных скрижалях нет такого закона. Проповедуя в Антиохии Писидийской, апостол Павел провозглашает следующую истину. «Возвещается вам прощение грехов и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Оправдывается им всякий верующий. Итак, первое наблюдение заключается в том, что закон не способен даровать нам это освобождение. Второе наблюдение по нашему отрывку: поэтому Бог послал Сына Своего в этот мир, чтобы решить эту проблему. Чтобы решить эту проблему, Бог послал в мир Своего Сына. Сказано в 3 стихе, 2 часть: «То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех». Наше внимание привлекает вот эта фраза «подобие плоти греховной». Некоторые говорят, что у Иисуса Христа не была такая плоть, как у нас, она казалась, как у нас. И это не ссылаются на этот текст, на слово «подобие плоти греховной». Но на самом деле у Иисуса Христа была точно такая же природа, как у нас. Точно такое же тело, как у нас. Как же понять вот эту фразу «подобие плоти греховной»? Скорее всего, данную фразу лучше всего понимать так. Христос, будучи безгрешным, принял на себя слабую человеческую природу и таким образом подверг себя силе греха и смерти. То есть он был искушен во всем, кроме греха. Он не был грешником, безусловно, но он подверг себя искушению, он подверг себя испытанию, человеческим слабостям. Он уставал, он испытывал голод, и также он мог умереть. Чтобы, испытав человеческие горечи, он мог восстановить нашу падшую человеческую природу. И он это сделал. И поэтому апостол Павел говорит, что Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех. Это значит, что Иисус Христос стал жертвой умилостивления за грехи наши. Он занял наше место, чтобы мы заняли Его место на небесах. И когда Он стал жертвой за грех, сказано, Он тем самым осудил грех во плоти. Бог осудил наши грехи в безгрешной человеческой природе Иисуса Христа, который понес их вместо нас. Третье наблюдение, которое мы можем увидеть в этом стихе, это то, что Бог освободил нас для того, чтобы мы могли жить праведно. И это наша главная мысль. Это свобода для праведной жизни. Бог освободил нас, чтобы мы могли жить праведно. Сказано дальше, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, а по духу. Оправдание закона. Это можно еще перефразировать так. Бог послал Сына Своего в мир и осудил грех во плоти, чтобы мы могли начать жить праведно в соответствии со святым, праведным и добрым законом, законом Христа. Вот эта фраза «оправдание закона» лучше перевести как «праведные нормы закона». Праведные нормы закона были исполнены в нас благодаря силе Духа Святого. Мы можем исполнять закон Христов, мы можем жить в соответствии с учением Христа только благодаря Святому Духу, потому что апостол Павел дальше говорит, живущих не по плоти, а по духу. Живущие не по плоти, а по духу. Плоть – это греховная природа, обессиливает закон, делает его бесполезным, тогда как Дух Святой наделяет нас силой жить в соответствии с праведными нормами закона. И это то, что Бог обещал еще в Ветхом Завете через пророка Иезекииля. Например, «вложу внутрь вас дух мой». Через пророка Иеремии он также это обещал. «Вложу закон мой во внутренность ваш, их, и на сердцах их напишу его». В послании Галатам 5 глава 22-24 стихи мы читаем. «Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Дух Святой дает силу жить благочестиво и свято. Дух Святой дает нам силу жить праведно. Он дает нам эту свободу. В Деяниях 1:8 сказано, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Когда приходит Дух Святой, Он дает нам силу для того, чтобы свидетельствовать Евангелие, для того, чтобы жить праведно. Я сегодня, когда слышал свидетельство, Хамид рассказывал, одна сестра рассказывает, раньше я ненавидела мужа, а сейчас дал Бог мне силу его прощать и любить. Это то, о чем мы говорим. И вы знаете, как мое сердце сокрушается, когда сегодня христианские семьи делают развод. Они просто оставляют друг друга. Вот недавно в Киеве произошел развод. Я просто в шоке. Верующая семья. Она говорит, я его не люблю. И подала на развод. Это верующие члены церкви. И у меня вопрос, почему ты его не любишь? Ты же много лет уже христианка. Когда мы читаем Священное Писание, оно учит нас, что Дух Святой дает энергию для праведной жизни. Он дает силу прощать, любить. А ты говоришь, я его не люблю. Ну так старайся любить. Все мы не любим. Надо расти в любви. Таким образом, праведная жизнь – это работа Святого Духа в нас. И если 7 глава Римлянам говорит, что неверующий человек не может исполнить закон по причине господства греха, то 4 стих 8 главы настаивает на том, что мы можем жить праведно благодаря присутствию и действию в нас Святого Духа. Друг, я хочу задать тебе вопрос. Живешь ли ты праведно? Побеждаешь ли ты в своей жизни сплетни, осуждение, ропот? Дух Святой дает свободу жить праведно. Дух Святой дарит свободу. Право выбора за нами. Итак, мы увидели первые 4 стиха 8 главы учат тому, что Дух Святой дает нам свободу. Мы с вами рассмотрели этих 3 аспекта свободы. Первый аспект – это свобода от осуждения. Второй аспект – это свобода от власти греха. И третий аспект – это свобода для праведной жизни. Истинная свобода, которую дарит Дух Святой – это жизнь в святости и чистоте. Дух Святой поселился в нас и действует в нас для того, чтобы мы соответствовали Божьему характеру. Только благодаря Святому Духу мы можем жить в свободе и наслаждаться этой свободой. Братья и сестры, давайте будем наслаждаться этой свободой во Христе Иисусе. Аминь.
Аминь.
Помолимся. Небесный Отец, благодарим за Иисуса Христа, совершенную жертву, который платил за наши грехи, даровал свою праведность. И мы сегодня, Господь, одеты в одежды праведности Христа, мы стоим перед престолом Твоей благодати и благодарим Тебя за эту милость и благодать. Мы славим Тебя за Духа Святого, которого Ты послал в наши сердца, который дарит нам свободу от осуждения, который дарит нам свободу от власти греха, который дарит нам свободу для праведной жизни. Господи, мы хотим жить праведно. Мы хотим, Господь, возрастать в познании Тебя каждый день. Господь, помоги нам побеждать грех, искушение, чтобы, пройдя испытание, мы становились лучше. И не для того, чтобы гордиться тем, что мы стали лучше, но для того, чтобы воздавать славу Тебе. В смирении и кротости прославлять Тебя, наш Господь. Я молю Тебя, благослови моих братьев и сестер, помоги каждому из нас осознавать, что Ты даровал нам эту свободу. Я также, Господь, молю Тебя за тех людей, которые еще не имеют этой свободы, которые находятся в рабстве греха, которые связаны вот этими узами, этими цепями. Я молю Тебя, чтобы Ты разорвал эти цепи, чтобы Ты даровал им эту свободу во Христе Иисусе, нашем Господе. А мы прославляем Тебя, наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.